Глава вторая. След лассо. Повозки Вудлия Пойндекстера без сомнения шли по местности, носившей следы их же колес. «Наши собственные следы!» — произнес невнятно Кельхоун, сделав это открытие, и тут же безобразно выругался. «Наши собственные следы? Что ты говоришь, Кассий? Неужто мы прошли по своим собственным следам? Так я и хочу сказать. Должно быть, мы сделали полный круг. Вот, смотрите, задние копыта моей собственной лошади с отломанной половиной подковы. А вот следы негров. Да и местность я узнаю. Вот это тот самый холм, с которого мы спускались после последней остановки. Да, черт возьми, несколько миль мы проплутали даром».
Теперь на лице говорящего отражается уже не одно замешательство. На нем видны и досада, и стыд. Ведь благодаря ему караван остался без настоящего вожака. Тот, которого было наняли в Индианаполе, поспорив с заносчивым экс-капитаном, считавшим себя всегда умнее других, отказался и вернулся назад с того места, где они делали последний привал. Чувство стыда вызывалось еще сознанием, что он не вовремя высказал уверенность в своей способности быть вожаком обоза. По мере приближения экипажа с прекрасной особой, которая сейчас увидит его смущение, неприятное чувство это охватывало его все сильнее. Пойндекстер уже не повторяет своего вопроса, что дорога потеряна — факт, очевидный для всех. Даже босоногие пешеходы признали следы своих ступней с длинными пятками и заметили, что второй раз идут по одной и той же местности. Все останавливаются, и между белыми людьми происходит оживленный разговор. Положение серьезное, его признает сам плантатор. В этот день ему уже не добраться до цели путешествия, на что он непременно рассчитывал. Это была бы еще самая меньшая беда. Но возможны и вероятны другие невзгоды. Выжженная степь — опасное место. Если придется переночевать в ней, то где взять воды для животных? А кто знает, может быть, они не выберутся отсюда еще дольше. Как же им найти дорогу? Солнце начинает склоняться к западу, хотя все еще стоит высоко. Обождав, они могут ориентироваться по компасу. Но компас немного поможет делу. Недостаточно определить восток, запад, север и юг, раз потеряна линия маршрута. Кальхоун стал осторожен. Он уже не вызывается указывать дорогу. Потерпев такое постыдное фиаско, он не решается повторять свои пионерские опыты. Протолковав минут 10, не пришли ни к чему. Никто не в состоянии предложить возможного к исполнению плана. Никто не знает, как выйти из объятий этой черной пустыни, которая, по-видимому, омрачает не только солнце и небо, но и лица всех, вступающих в ее пределы. Стая черных коршунов показывается вдали и подлетает все ближе и ближе. Некоторые опускаются на землю, другие вьются над головами заблудившихся путешественников. Уж нет ли какого-нибудь предзнаменования в поведении этих птиц? Проходят другие 10 минут в таком же удрученном нравственном и физическом состоянии. Но вот, как бы по воле доброго вестника с неба, снова водворяется радостное настроение. Какая же тому причина? Направляясь к обозу, едет какой-то всадник. Вот приятная неожиданность. Кто бы мог рассчитывать увидать в таком месте человеческое существо? Все просияли от радости, как будто в приближавшемся всаднике увидали своего спасителя. «А ведь он по этой дороге едет, не правда ли?» — сказал плантатор, не вполне доверяя своему слабеющему зрению. «Да, отец, он едет прямо на нас», — ответил Генри, снимая с головы шляпу и махая ею в воздухе. Он сопровождал это действие криком, намереваясь привлечь внимание всадника. Сигнал этот оказался излишним. Незнакомец уже заметил обоз и, поскакав галопом, очутился вскоре на расстоянии человеческого голоса. Он натянул поводья лишь тогда, когда миновал обоз и подъехал к месту, где находился плантатор со своими спутниками.
«Мексиканец», — прошептал Генри,
сделав это заключение по одежде наездника.
«Тем лучше», — ответил Поиндекстер также тихо, — «тем вероятнее, что он знает дорогу».
«Ничего мексиканского в нем нет», — проговорил Кальхоун, — «кроме смешного костюма. Впрочем, сейчас увидим». «Buenos dias, caballero! Esto vu mexicano?»
«Здравствуйте, милостивый государь, вы мексиканец?»
«Нет», — ответил незнакомец с протестующей улыбкой. «Я совсем не мексиканец. Я могу говорить с вами по-испански, если хотите, но мне кажется, вы лучше поймете меня по-английски, то есть на вашем родном языке, как я думаю».
Кельхоун, догадываясь, что плохо выразился по-испански или дурно выговорил, уклонился от ответа.
«Мы американцы, сэр», — ответил Пойндекстер, чувствуя несколько задетую свою национальную гордость. Затем, как бы боясь оскорбить человека, которого намеревался просить об одолжении, он прибавил: «Да, сэр, мы все американцы из Южных Штатов».
«Я могу заметить это по вашей свите», — едва уловимое выражение презрения показалось на лице говорившего, когда взор его остановился на группе черных невольников.
«Видно также», — прибавил он, — «что вы не знакомы с путешествием по прерии. Вы сбились с дороги». «Да, сэр, и почти не надеемся найти ее, если только не можем рассчитывать, что вы будете так добры указать нам, как ехать».
«Доброты тут с моей стороны немного. Совершенно случайно я напал на ваш след, проезжая степью. Я увидел, что вы заблудились, и приехал сюда, чтобы вас направить».
«Это очень хорошо с вашей стороны. Мы будем вам чрезвычайно благодарны, сэр. Мое имя Пойндекстер, Вудли Пойндекстер из Луизианы. Я купил имение на реке Леоне, близ форта Инге. Мы надеялись добраться туда засветло. Успеем ли мы?»
«Вполне можете успеть, если последуете моим указаниям». Сказав это, незнакомец отъехал несколько шагов в сторону и, по-видимому, стал разглядывать местность как бы для того, чтобы определить направление, которое должны будут взять путешественники. Стоя на вершине холма, лошадь и всадник представляли собой картину, достойную кисть художника. Кровной гнедой масти конь, на какого не стыдно было бы сесть арабскому шейху, с широким загривком, с ногами, стройными, как стебли тростника, с могучим эллиптически очерченным крупом и длинным волнистым хвостом. На нем седок, молодой человек, не старше 25 лет, прекрасно сложенный, с благородными чертами лица, одетый в живописный костюм мексиканского фермера или ранчеро, плисовая куртка, обложенные по швам кружевом штаны, белоснежные плотняные кальзонсилос, буйволовой кожи сапоги с тяжелыми шпорами. Вокруг пояса шарф из пурпурного крепа, а на голове гладкая, охваченная золотой лентой черная шляпа. Представьте себе одетого таким образом всадника, сидящего в глубоком кавалерийском седле мавританского склада и мексиканской работы, с чепраком и стесненной по старинным образцам кожи, какие надевались на закованных в броню коней испанских завоевателей. Представьте себе такого кавальеро, и перед вашим умственным взором явится образ того, на кого смотрели плантатор и его свита. Сквозь занавески переднего экипажа на него были устремлены взоры, выдававшие странное чувство. В первый раз в жизни смотрела Луиза Пойндекстер на этого, известного до сих пор только ее воображению, мужчину героического склада. Какой бы гордостью наполнилось его сердце, если бы он мог догадаться о том интересе, какое его присутствие вызвало в груди молодой креолки. Но он не знал и не мог знать этого. Он даже не подозревал о ее существовании. Он лишь один раз взглянул на запыленный экипаж мимоходом, как смотрит иной раз на невзрачную поверхность раковины, не представляя себе, что внутри нее заключена драгоценная жемчужина.